Тема моей сегодняшней проповеди – «Смирение и лидерство. Уроки из жизни Моисея». Как известно, Моисей – это единственный человек, о котором сказано, что он не просто был кроткий, а он был кратчайший человек, в 12 главе книги «Чисел». Кстати, это сказано в определенном контексте, и нам очень важно читать этот контекст, не просто в отрыве этот третий стих брать. Но я сегодня не об этом. Я не буду останавливаться сегодня на самой квалификации, почему же Моисей назван кратчайшим человеком. Это факт, что этот человек был достаточно смиренным, вот, что он смог быть одним из крупнейших лидеров народа израильского, народа Божьего вообще за всю историю. Один из самых больших, самых известных гигантов веры, гигантов Божьего служения. Второе название этой проповеди – «Уроки из жизни Моисея». Здесь не будет такого подробного анализа его жизни, здесь не будет попытки выявить главную структуру в его жизни и дальше, каким образом, на чем эта структура базируется. Мы просто почитаем истории из его жизни для того, чтобы остановиться на некоторых, на мой взгляд, наиболее ярких, бросающихся в глазах качествах этой жизни, связанных со смирением. Итак, первая история. Первая история начинается во второй главе книги «Исход». Она связана с призванием Моисея. Как вы видите, книга «Исход» до третьей главы покрывает 80 лет жизни. До третьей главы, то есть первая и вторая главы, 80 лет жизни. За эти 80 лет произошло чрезвычайно много всяких событий. Но из всех этих многочисленных событий Бог решил сказать только о некоторых. И вот одним из таких событий была ситуация, в которую попал Моисей. Моисей, как известно, еврей, воспитанный при дворе фараона. Он был сыном дочери фараона, вот, и приемным сыном. И вот так Бог сделал, что этот человек, он знал свои еврейские корни, он дорожил этими еврейскими корнями, и он вот в конкретной ситуации, пришедший в возраст, получив образование, имея достаточно эрудиции, связей в дворце фараона, он начал действовать. Послушайте, что это было за действие. 11 стих 2 главы. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что никого нет, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя начальником или судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Вот это первая ситуация, которая очень так конкретно вскрывает проблему, в которой находился Моисей. Моисей – молодой человек, очень талантливый, принадлежащий к Божьему народу, знающий о своей принадлежности, ревнующий о народе своем, имеющий связи в доме фараона. Этот человек, который, ну, обладает многим. Вот если посмотреть, если бы подыскивать лидера, подбирать бы лидера, то вот, наверное, в этой точке, наверное, он наилучший человек. Он свой человек в фараоновом дворце для того, чтобы хотя бы как-то подумать об освободительном движении для Израиля. Этот свой человек, он в своих действиях достаточно быстро приходит к полному кризису. Суть этого в следующем. Он видит египтянина, и он, в принципе, ну так, тогда же жизнь дорого не стоила, так как сейчас. Сейчас здесь там суды, права человека, вот. А тогда царь и его дети могли очень много делать всего. Вот. И когда он видит проблему, он видит одного конкретного египтянина, который бьет одного конкретного израильтянина, еврея. Вот. И у Моисея, по всей видимости, даже, наверное, и силы были физические. Вот. Что написано, что он просто взял и убил его. И скрыл его в песке. Благо, там песка много. На другой день он выходит и видит другую проблему. Одна проблема, когда враги бьют наших. Теперь, когда уже враги не бьют, оказывается, наши могут друг друга бить. И он подходит, ну здесь, там хоть ясно было, кого убить. Здесь подходит, и эти два человека, они оба из его народа, и он пытается апеллировать к их сознанию и объяснять им, послушайте, зачем ты бьешь ближнего твоего? Но тот отвечает, заметьте, он задает очень важный вопрос. Он говорит, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Хотя Моисей явно был из фараонова дворца, и он обладал властью большой, и он был, как в каком-то смысле, начальником, но этот человек подчеркивает, что он не признает его авторитет, он говорит, это наше личное дело, кого мы хотим бить. Это наш собственный разговор. Эта ситуация осадила его очень сильно, Моисея. Осадило достаточно сильно, что он, как известно, попал в школу. После этого был кризис, очень большой, существенный кризис, вот, который я называю школой смирения. И эта школа смирения произвела самое главное в Моисее – изменение точки зрения на самого себя, на свои возможности и на цели жизни. Вот тогда в этом месте он был очень уверен, он был очень способен, но в этой ситуации он приходит к точке, в которой он, в общем, полный банкрот, он ничего не может сделать, освободить людей он не может, помирить их он не может, плюс он думает, что услышат о том, что он просто так взял и убил египтянина, будут неприятности, и он убегает. Опять-таки, когда мы говорим вот с нашей человеческой точки зрения, если бы мы призывали человека для того, чтобы использовать его для какого-то освободительного движения, то, наверное, намного лучше, чтобы взять его тогда, когда он еще, у него там связи все есть во дворце. Он может каким-то образом договариваться с кем-то, он знает все ходы и выходы там. Но Бог распоряжается по-другому. Для Бога, кажется, это не играет роли, и он его на эти 40 лет посылает в пустыню, где он пасет овец, и вдруг встреча через 40 лет, горящий куст, вот, и там, возле этого горящего куста, Бог призывает Моисея и показывает ему совершенно другую перспективу жизни. Алексею Ивановичу 84 исполнилось недавно. Ну вот представьте себе, вот человек, ну, может быть, тогда люди, может быть, ну, чуть больше жили, там, чуть крепче были, возможно. Вот, ну, Алексей Иванович, он не из дряхлых на 80 лет. Вы понимаете, что есть люди намного-намного слабее. Вот представьте себе человек, когда Алексей Иванович, он постоянно нам говорит, братья, это вам уже здесь жить, это вам уже здесь, мое дело уже короткое здесь. Вот представьте себе человека вот такого, теперь призывает, Бог говорит, знаешь что, возглавишь освободительное движение в Египте. Это сверхзадача. Это сверхзадача. Но Бог вот так распоряжается. И Он распоряжается по одной простой причине. Слушайте 11 стих 3 главы. Когда Бог ему раскрыл всю эту перспективу, Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилева. Главная задача, которую Бог достигал в сознании Моисея, это чтобы с точки зрения тогдашней, когда он ясно понимал, кто он, а ему бросали вызов, кто ты такой, чтобы он пришел к этому открытию, что он сам теперь смотрит на себя и говорит, а кто же я? А насколько я вообще пригоден к этой задаче? И смотрите, 12 стих, Бог отвечает. И сказал Бог, я буду с тобою. Вот это настолько большая задача была вывести народ израильский из Египта, что нужно было вот такое состояние человека, в котором он абсолютно полностью понимает и признает свою несостоятельность, чтобы сказать, я тебя наполню. И я тебя поведу, и теперь я через тебя достигну результата. И заметьте, здесь достаточно длительный разговор получается. Моисей задает вопрос, вот я приду к сынам Израилевым, я хочу спросить, кто ты? Он говорит, я буду с тобою. Он тебе задает вопрос, а кто ты, расскажи мне? Он объясняет, смотрите, я есть сущий, так и скажи. Сущий Иегова послал меня к вам. Сущий – это главное имя Бога, то есть это то, что отображает Его сущность. Он все во всем, держащий все в своих руках. И Моисей потом долго переспрашивает Бога, он отказывается долго. То есть после многолетней школы смирения Моисей был совершенно не намерен идти куда-либо вообще. Не говоря уже о том, чтобы идти в Египет, чтобы вывести оттуда народ. 40 лет тому назад он не смог убедить одного еврея не конфликтовать с другим. Теперь же ему нужно убедить целый народ оставить свое место, где они прожили 400 лет, чтобы пойти неизвестно куда, в полную неизвестность. И поэтому Моисей ясно знает, что он не способен это сделать. В конце концов, Моисей пошел, но пошел он смиренно, доверяясь Богу и уповая только на Него. Отсюда урок первый из этой истории. В Божьей системе ценностей смирение более важно для лидера, чем любые его другие качества. Еще раз, в Божьей системе ценностей смирение лидера более важно, чем любые другие качества. И мы видим, как Бог берет 40 лет, Он вкладывает эту 40 лет жизни. Ему не так важно уже, что Он за 40 лет потерял навыки большого руководства, которые были там. Он не развивал эти навыки у него. И это не так важно было для Бога. Для Бога была важна одна характеристика – это смиренное сердце. Вторая история, которая раскрывает нам второй урок. Пошел Моисей. Пошел, Бог стал являть казни разные, чудеса. Вот. Но он попал в ситуацию, которую можно назвать по-русски «между молотом и наковальней». То есть, с одной стороны, Бог посылает, Бог ведет, и он не может не пойти. Он пошел, потому что он соприкоснулся с Богом, который ведет. С другой стороны, когда он пытается вести народ, народ реагирует достаточно капризно. Когда мы говорим о Божьем деле с народами, в каком бы, какого бы уровня лидерства не было, в каком бы уровне лидерства не были вы задействованы, Бог часто ведет людей туда, куда они не совсем хотят и не совсем понимают, почему Он ведет их туда. Больше того, лидер сам часто не может понять до конца этой картины. Он просто видит, что Бог ведет. То есть у него нет всех ответов. И вот здесь он попадает в ситуации, в которых люди идут к пасторам, идут к лидерам за объяснением, и они у него спрашивают, а почему это так? Я начал делать, как вы говорите, а хуже стало. Вы сказали, молись. Молюсь. Уже 2 месяца молюсь. И ничего не поменялось. А я вам предлагал взять дело в свои руки. И вы это можете своей властью, поставьте ее на место, и его на место, и их на место. А вы мне молись. Это один из примеров, а таких примеров очень много. Посмотрите, в жизни, в служении Моисея мы видим, просто доминируют такие ситуации. Я приведу всего лишь несколько. Исход 5 глава. Помните, первый только был шаг, когда Моисей от Божьего лица сказал, так и так, нужно фараону нужно отпустить народ. И фараон, естественно, что? Он просто решил сделать жестче условия, вот, и говорит, что количество кирпичей пусть делают то же самое, а солому не давайте. 19 стих 5 главы. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду в свою в словах. Не убавляйте, в словах не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали ему меч в руки, чтобы убить нас». Заметьте, и обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня?» Заметьте, служение лидера, оно всегда связано с глубоким смирением, с ситуациями, в которых Бог продолжает его смирять. Он ставит его в такие точки, в которых Бог явно ведет его, но успеха, кажется, нет. А наоборот, ситуация еще осложняется. «Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа своего». Это была первая ситуация, но таких ситуаций было очень много. Вот еще одна, 14 глава Исход, 9 стих. «И погнались за ним египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все воинство его, войско его, и настигли их, расположившихся у моря». Помните, они уже вышли, все казни прошли, они уже вышли, идут и торжествуют там, они, наконец, обобрали даже, все там собрали, помните, им египтяне отдали свое золото. Вот. Но вдруг фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилеву Господу, но 11 стих, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Заметьте, Моисей постоянно находился в этой точке, где на него было оказываемое давление. С одной стороны, Бог говорит, и он точно знает, куда надо идти. С другой стороны, ропщущий народ. Это очень сложное положение, в котором можно просуществовать, только учась смиряться. 16 глава. Помните, еще одна история. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской». Заметьте, как они хотели бы умереть в земле египетской. «Когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить голодом. И сказал Господь Моисею: вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько ему нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо он услышал ропот ваш на Господа, а мы что такое, что ропщите на нас». Друзья, таких ситуаций много, я выбрал три разных. Вот в первой ситуации, когда Моисей сталкивается с этим фактом, он просто падает ниц пред Богом и говорит: «Господи, у меня вообще, я вообще не понимаю. Ты меня привел, я сказал, а стало хуже, и эти люди меня теперь обвиняют». Потом мы видим, он начинает немножечко ориентироваться. И заметьте, что вот в каждой из этих ситуаций его весь фокус, он полностью сфокусирован на Боге. Почему? Потому что он находится в полной зависимости от Него. Каждая такая ситуация, фараон, войско идут, невозможно победить, невозможно спастись. И здесь уже в данной ситуации он говорит: вы увидите спасение Божие. Дальше третья ситуация, когда хлеба нет, когда накормить эту огромную толпу людей очень сложно. Заметьте, он говорит, он уверен в том, что Господь это делает. И он говорит, ибо услышал он ропот ваш на Господа, а мы что такое, что ропщите на нас? Заметьте, друзья, Моисей не на автомате движется. Ему неприятно слышать ропот на себя. И вот это одна из ситуаций, которая помогает нам увидеть это. Итак, урок второй. Смирение духовного лидерства выражается в том, чтобы быть верным Богу и людям, несмотря на непонимание людей. Вот эта ситуация, в которой очень непопулярные действия у Моисея, очень часто непонимание людей, и это полная зависимость от Бога, и это искреннее желание служить этим людям. Третья история и третий урок. Эту историю мы находим в 14 главе книги «Числа». Помните, пошли 12 соглядатаев, посмотрели землю, приходят назад, 10 из них говорят, земля хорошая, но там слишком сильные люди, великаны, и там много укрепленных городов, которые мы не способны взять. Вот. И вот что случилось после того, 1 стих 14 главы. «И подняло все общество вопль. И плакал народ во всю ту ночь». Заметьте, мы сегодня утром говорили о вопле. Есть правильный вопль и неправильный вопль. Вот в данном случае это тоже вопль, но вопль не к Богу, а вопль против Моисея. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской». Помните, пластинка не меняется. «Или умерли бы в пустыне сею». Помните, они раньше говорили, мы бы умерли в пустыне, что ты нас сюда привел. А теперь они говорили, уже здесь готовы умереть. Если бы умерли там или в пустыне здесь. И для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Заметьте, это уже не просто ропот, это уже действие. Конкретные действия, они говорят, завели вы нас совершенно не туда, и поэтому реакция Моисея, 5 стих. «И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых, Иисус сын Навин и Халев сын Ифонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои, сказали всему обществу сынов Израиля, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Вот положение служителя всегда сложно тем, я говорил уже, не помню когда, вот как-то на этих днях, говорил о том, что положение служителя сложно тем, что служитель несет ответственность за служение, но результаты не зависят от него. Результаты зависят от Божьего действия в сердце. И вот они попали в такую ситуацию, где Моисей ясно понимает, он зовет Иисуса Навина, зовет Халева, и они обращаются к людям, они даже, смотри, пали на лица свои перед собранием общества сынов Израилевых. Они просто показывают, насколько серьезная проблема. Они говорят, только против Господа не восставайте. Потому что они знают, что восстание против Господа обернется чрезвычайными проблемами. Они пытаются заставить, научить их думать правильно. Они говорят, смотрите, защиты у них не стало, у этих народов, а с нами Господь. Слушайте реакцию на это увещание. 10 стих. «И сказало все общество, побить их камнями». Это не просто снять со служения и не просто отлучить от церкви. Вы понимаете, это намного дальше идущая реакция. «Побить их камнями». Смотрите, «но слава Господня явилась в скинии собрания пред всем сынам Израилевым». Заметьте, Бог не допустил. Побили бы. Побили бы камнями. «И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей? Наколи будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него? Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Вот интересная ситуация. Я не знаю, как вас, но я, когда готовился к этой теме, я пытался представить себя на месте Моисея. Меня бы уже это все достало до предела. Я бы любой намек на то, чтобы избавиться от этой ситуации со стороны Господа, воспринял бы с распростертыми руками. Ну, смотрите, мы уже говорили о том, что Моисей молил Бога о том, чтобы о ропоте этого народа. Моисей обеспечивал все их потребности, приходя к Богу, чтобы Бог давал воду, давал еду, давал все, что нужно. Моисей заботился о них, а они все время подходят: «Ты, вы привели нас, чтобы мы умерли здесь, вы привели, чтобы нас от голодной смерти здесь». От них он все время испытывает обвинения его. Ну, даже после первого раза было бы достаточно сказать: знаете что, я вообще не собирался сюда приходить. У меня там есть стадо, семья, спокойная жизнь пенсионера. После первого раза достаточно было бы прийти просто к такой логике. Зачем это мне все нужно? Ваш постоянный ропот. Ну, наверное, самое тяжелое, я не знаю, как вы, братья, но вот самое тяжелое, что мне приходится переживать или приходилось переживать, это когда ты искренне вкладываешь, жертвенно вкладываешь в себя, свое время, свои силы, и потом в ответ слышишь обвинение. Причем не просто же обвинение, а тебя обвиняют совершенно не в том, что ты хотел. Ты хотел лучшего. Они говорят: ты нас специально вывел, чтобы здесь с голодом смотреть. И после всего этого ситуация достигает такого пика напряжения, что Бог теперь вступается. Сам Бог заговорил, и здесь бы нужно в смирении сказать: Господи, воля Твоя. Видит Господь, не хотел. Ну, видите, по-другому ситуация. В этом реальное проявление смиренного сердца. 13 стих. «Но сказал Моисей Господу: услышат египтяне, из среды которых ты силою вывел народ свой, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. А если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвою пообещал ему, поэтому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, Господь долготерпелив и много милостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого народа. Прости грех народу твоему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему». Заметьте, у Моисея была перспектива вообще начать новую главу в истории Израиля. Здесь сказано так: «Я его, этот народ, поражу язвою». Посмотрите, это 12 стих. «И от тебя произведу народ многочисленнее и сильнее». Что бы говорили в истории тогда? В истории говорили бы примерно следующее. Вот тот народ, который жил вот там в Египте, он оказался таким слабым. А вот от Моисея произошел народ многочисленнее и сильнее. Заметьте, у Моисея был реальный шанс прославиться. был реальный шанс, ну, вполне законно, по Божьей инициативе, не по своей собственной, свое имя, ну, запечатлеть в истории, как родоначальник этого народа. Но заметьте, что Моисей в большей степени, он больше заботится о Божьем имени и Божьей славе, чем о своем комфорте, о своем обиженном самолюбии и о своей славе. Это и есть урок четвертый. Смирение духовного лидера движет его к тому, чтобы больше заботиться о Божьей славе, чем о своей. Вернее, урок третий. Четвертая история. Эта история касается всей жизни Моисея, но она в особенной степени выражена была в одном событии. Это 20 глава книги чисел. Но до того я хотел бы немножечко показать. Вот когда говорят о недостатках Моисея или о его грехе, почему-то представляют себе такую картину, что он был вообще безгрешный, а потом в одном месте согрешил. И после, в результате этого он не попал в обетованную землю. Но в действительности Моисей был человек, и раз он был человек, то у него были слабости. И он вот во всей истории мы видим, как он учился, мы видим, как ему нужно было продолжать учиться смирению, он прогрессировал в этом. Вот одна из ситуаций, смотрите, после того, когда Бог послал манну, и Моисей сказал, чтобы они не собирали впрок, то есть собирайте на сегодняшний день. Но некоторые собрали, и помните, что произошло. 20 стих 16 главы Исход. «Но не послушали ни Моисея, и оставили от всего некоторые до утра, и завелись черви, ибо восмердело, и разгневался на них Моисей». То есть Моисей это не был такой человек, который был, ну, просто свободен от эмоций, просто с таким стоическим выражением лица, просто двигался, как на полуавтомате в своей жизни. Он реагировал на то, что происходило. На это всегда было основание для его гнева, для его где-то вот ответного слова к Богу, когда он говорит: «Господи, ты видишь, они уже, ну, доходят до предела». Но в одной ситуации вот это несовершенство, оно проявилось в особой степени. Послушайте, 20 глава книга чисел, 7 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему». Заметьте, это очередная ситуация, когда нет воды. Это ситуация, когда уже все прошло, когда уже Кадес-Вар не прошло. Помните, да, все то, что связано, вы только что говорили с этим бунтом. И Моисей уже в таком состоянии, что они уже его достали до предела. И собрали Моисей и Аарон, да, до этого опять ропот, опять очередные эти всплески. Собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Заметьте, здесь есть несколько ситуаций. Проблема не только в том, что он ударил. Проблема, посмотрите, в том, как он подходит к этим людям. Вот здесь вот эта единственная точка, где центр тяжести переводится с Бога на Моисея. То он все время, его как бы к стенке придавливали, и он все время на Бога переводил эти стрелки. Он все время понимал, что это Божье действие. Сейчас, в данной ситуации, это уже который раз подобные ситуации. Слушайте, что он говорит. Послушайте, непокорные. Это обращение к этим людям. И они действительно непокорные. Но здесь Моисей подчеркивает, и дальше говорит: разве нам из этой скалы извести для вас воду? Все время Бог изводил по слову Моисея. В данной ситуации он говорит нам, мы это сделаем сейчас. Бог дал воду, но это, как известно, дорого стоило Моисею. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилева, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Моисей вспоминает об этом в книге Второзакония 4 раза. Вот он рассказывает, достаточно было бы один раз вспомнить, когда он описывает все события, один раз вспомнить, была такая ситуация, когда вот это произошло, и вот по этой причине, вот теперь я доведу вас до того, а уже туда не войду. Моисей снова возвращается к этой теме, 4 раза. Посмотрите внимательно книгу Второзакония, в разных ситуациях он возвращается к этой теме. По всей видимости, это было очень дорогим событием или дорогим делом для Моисея. Ну, представьте себе, он посвятил жизнь свою 40 лет в пустыне, ведет народ, и все это, ну, огромнейшие нагрузки под постоянным осуждением со стороны людей. Эти люди действительно непокорные, ведут себя как попало. Некоторые говорят, ну, вот как Бог не милостив к Моисею, вот это люди ж такие негодники, вот. И они вошли, ну, правда, не те, а дети, а Моисею, ну, мог бы Бог уже, но... Ну, Бог, кстати, ему дал возможность, поднимись на гору и посмотри с горы. Вы знаете, есть причина, почему так произошло, несколько причин. Первая причина, Бог показывает то, что всякое наше горделивое действие имеет последствия. Вот мы можем в 1000 ситуаций быть смиренными и быть эффективными, а в какой-то одной мы будем несмиренные, и мы будем проваливать. И эффект в этой ситуации будет естественно соответствовать тому нашему подходу. Ну, например, вы можете быть очень смиренным человеком в вашем пресвитерском совете, или же подходе к проповеди, или же в индивидуальных беседах с людьми, но быть несмиренным в вашем доме, в этой сфере будет провал. Несмиренным с вашими детьми или с вашей женой. И так далее. Любую ситуацию возьмите вот там, где мы допускаем какой-то элемент отсутствия смирения или элемент гордыни, он имеет свои последствия. При этом, очень интересно, друзья, Моисей продолжает быть величайшим лидером. У нас всегда так. У нас или пан, или пропал. То есть, или человека мы обожествляем, что он вообще полностью весь, и мы все ему списываем. Или же, если уже мы где-то внутри настроились против него плохо, то тогда уже все хорошие качества его, они у нас уже не играют никакой роли. Вот интересно Божий подход. Посмотрите, Моисей, вот при всем этом, он остался одним из наиболее значимых духовных лидеров в истории. Он вождь Израиля, безусловный вождь Израиля. Он ключевой автор Священного Писания. И постоянно, помните, Иисус Христос говорит: «Есть на вас Моисей, который будет вас судить», имея в виду слово, которое Моисей написал. Посредством Моисея был сформирован Израиль как нация. Посредством Моисея был заключен Ветхий Завет. Посредством него был дан закон. Посредством него народ пришел к земле обетованной. И Бог это отмечает. Вы помните, именно Моисей вместе с Илией встречается с Иисусом Христом на горе Преображения. И это показывает, что он на особом счету на небесах. Одна из причин, почему это стало возможным, это его прогрессирующее смирение. Но даже ему нужно было продолжать возрастать в смирении. И я думаю, что одна из причин, почему это показано на страницах Священного Писания, для того, чтобы мы могли понять, чтобы мы могли прийти к четвертому уроку. Смирение духовного лидера – это постоянный процесс, никогда не заканчивающийся на земле. Никогда не будет той точки, в которой мы могли бы прийти и сказать, что мы уже действительно достигли высочайшей степени смирения. Бог будет продолжать с нами работать. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам быть здесь в течение этих двух дней, позволил нам открывать Слово Твое, позволил погрузиться в общение с истиной Твоей, в общение с Духом Твоим. Я благодарю Тебя, Господи, за все уроки, которые Ты нам преподал за это время. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты используешь разные инструменты для того, чтобы сокрушать нашу гордыню и учить нас доверию Тебе, учить нас воспринимать благодать Твою в особой степени, в особой форме. Господи, мы знаем, что только благодать Твоя способна в действительности привести нас к настоящему смирению перед Тобой. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас. Продолжи свою глубокую работу в наших сердцах. Благослови, чтобы это время здесь, оно действительно поспособствовало нашему приближению к Тебе. Помоги, Господи, чтобы когда мы поедем в наши церкви, в семьи, в разные места, Господи, помоги, чтобы во всех этих местах мы могли нести с собой Твое присутствие, Твою благодать, Твое смирение. Просим Тебя обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь.